Представьте же себе, друзья мои, Фабиоле так захотелось поскорее прочесть мое письмо и переписать в свое собрание знаменитых писем, что она отправила двух рабов на дорогу сторожить моего посланного. И вот нападают на него ночью в диком ущелье, он думает разбойники, но ему не делают никакого зла, дают денег, отнимают письмо, и Фабиола прочла таки первое и даже выучила его наизусть. «Как же, знаю, знаю! О, эта замечательная женщина!» — подхватил Лампридий. «Я видел сам, все твои письма лежат у нее в резной шкатулке из лимонного дерева, как настоящие драгоценности. Она учит их наизусть и утверждает, что они лучше всяких стихов». Фабиола рассуждает справедливо. «Если Александр Великий хранил поэмы Гомера в кедровом ящике, почему же я не могу хранить писем Мамертина в лимонной шкатулке? Друзья мои, эта гусиная печенка под шафранным соусом – чудо совершенства. Советую попробовать. Кто ее готовил, Гортензий?» «Старший повар Дедал. Слава Дедалу, твой повар истинный поэт. Любезный Горгелиан, можно ли называть повара поэтом?» – усомнился учитель красноречия. «Не оскорбляешь ли ты этим божественных муз, наших покровительниц?» «Музы должны быть польщены, Лампридий. Я полагаю, что гастрономия такое же искусство, как всякое другое. Пора оставить предрассудки». Горгелиан, римский чиновник из канцелярии префекта, был тучный упитанный человек с тройным кадыком, тщательно выбритым и надушенным, с коротко остриженными седыми волосами, сквозь которые просвечивали багровые складки жира, с умным лицом. Он считался уже много лет необходимым участником всех изящных собраний в Афинах. Горгелиан любил в жизни только две вещи – хороший стол и хороший стиль. Гастрономия и поэзия сливались для него в одно наслаждение. «Положим, я беру устрицу», – говорил он, поднося ко рту раковину своими жирными пальцами, покрытыми громадными аметистами и рубинами. «Я беру устрицу и глотаю». Он проглотил, зажмурив глаза, и слегка причмокнул верхней губой. У губы этой было особенно лакомое выражение. Выдающаяся вперед, заостренная, изогнутая, казалась она чем-то вроде маленького хоботка. Оценивая звучный стих Анакреона или Мосха, шевелил он ею так же сладострастно, как за ужином, когда наслаждался соусом из соловьиных язычков. «Глотаю и сейчас же чувствую», — продолжал Горгелиан, не торопясь, глубокомысленно. «Чувствую устрица с берегов Британии. Да, а отнюдь, друзья мои, не остийская и не теренская. Хотите, я закрою глаза и сразу отличу, из какого именно моря устрица или рыба?» «При чем же тут поэзия?» — несколько нетерпеливо перебил его Мамертин, которому не нравилось, когда в его присутствии слушали другого. «Представьте же себе, друзья мои», — продолжал гастроном невозмутимо, «что я давно уже не был на берегу океана и люблю его и скучаю по нем. Могу вас убедить, у хорошей устрицы есть такой соленый свежий запах моря, что достаточно проглотить ее, чтобы вообразить себя на берегу океана. Закрываю глаза и вижу волны, вижу скалы, чувствую веяние моря туманного, по выражению Гомера. Нет, вы только скажите мне по совести. Ну какой стих из Одиссеи пробудит во мне с такой ясностью воспоминания о море, как запах свежей устрицы? Или, положим, разрезаю персик, пробую благовонный сок. Отчего, скажите мне, запах фиалки и розы лучше вкуса персика? Поэты описывают формы, цвета, звуки. Почему вкус не может быть так же прекрасен, как цвет, звук или форма? Предрассудок, друзья мои, предрассудок. Вкус – величайший и еще не понятый дар богов. Соединение вкусов образует высокую и утонченную гармонию, как соединение звуков. Я утверждаю, что есть десятая муза, муза гастрономии. «Ну, персики, устрицы, куда ни шло», — возразил учитель красноречия. Но какая может быть красота в гусиной печенке под шафранным соусом?